Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжим разговор о добрачных отношениях. И в студии, как всегда по этой теме, Сергей Комаров, Анна Сапрыкина и я, протоиерей Максим Первозванский.
Очень. В прошлый раз мы затронули тему различий между потенциальными супругами. Например, разница в возрасте, мы об этом говорили. Возможно, разница в вероисповеданиях, насколько это критично. Давайте поговорим еще о других моментах. Ну вот, например, разница в образовании. Какие еще различия вы могли бы прокомментировать, как такие, которые могут быть критическими для последующих отношений?
Ну, как говорил Винни-Пух, сложные слова меня только пугают, но я не Винни-Пух, и поэтому я воспользуюсь вообще словом, принятым в соответствующем разделе человеческой культуры. Это мезальянс. Понятно, это не очень русское слово, да, но любые серьезные различия в чем бы то ни было называются мезальянсом. И действительно хороший повод поговорить. Вот мы поговорили, да, о вероисповедании, поговорили о возрасте. Вообще любой мезальянс, любое различие – это потенциальное... Ну, я не хочу употреблять жесткое слово «опасность», но потенциальный фактор, который препятствует установлению хороших, добрых, легких, я бы так сказал, отношений. То есть это всегда некое препятствие, через которое нужно построить отношения так, чтобы в идеальном случае оно стало вообще преимуществом, поскольку если удается согласовать что-то сильно отличающееся друг от друга, ежа с ужом, там, или еще что-нибудь, получается 100 метров колючей проволоки, а это, как известно, хорошее преимущество для обороны. Вот, то есть получается какое-то новое качество отношений, новое качество любви, вот, и это вообще здорово. Но для начала еще нужно это согласовать, и это требует усилий, это требует умения, и это тот момент, который действительно может серьезно препятствовать. Вот совсем недавно мне пришлось иметь разговор с таким замечательным человеком, реально очень умный, там куча всяких образований, занимает крупную должность в хорошей компании, у него соответствующие знакомые, а жена очень простая. Простая, необразованная, замечательная женщина. И он прям вот специально пришел ко мне поговорить, потому что его это сильно беспокоит. То есть, когда он влюбился... А мы помним, в одной из наших программ мы говорили о том, что влюбленность – это влюбленность все-таки, как это ни грустно сказать, не в человека, а в некий образ, который существует в душе, такая проекция. Там, конечно, много всего, и я отправляю наших слушателей к тому нашему разговору, одному из самых первых. То вот когда эта влюбленность проходит и возникает реальное общение, живое общение с живым человеком, некоторые вещи могут начать серьезно волновать. И иногда это выдуманные вещи. Ну, на самом деле, то есть проблемы нет, но человек боится, что она есть или что она будет. А иногда это вещи невыдуманные. Ну, например, я боюсь, а что обо мне скажут друзья? А что обо мне подумают? Вот у меня такая жена или у меня такой муж, вот я такая вся модная, а он такой простой деревенский парень. Что обо мне скажут подруги? А вообще-то у нас все хорошо. Мы любим друг друга и вообще живем прекрасно, без сучка, без задоринки, но вот... На самом деле это тоже опасность, потому что внешнее мнение, мнение окружающих людей, оно важно. Оно не должно быть определяющим, но если тебе постоянно кто-то там капает на мозги о том, что ты вообще на ком женился, ты за кого вышла замуж, то, с одной стороны, правильно поступая, мы прерываем это общение, мы прекращаем общение с такими друзьями, в кавычках, даже если это самые близкие нам люди, и это важный момент, не позволять даже родителям чего-то неприятного говорить там о наших супругах, но представьте себе, что говорят многие или почти все, кто бы там вот ни появлялся, он начинает тебя очень, может быть, вежливо и культурно задавать вопрос, а как так тебя угораздило вот так жениться или вот так вот выйти замуж? И это тоже немаловажный момент. И второй момент – это действительно вот внутреннее самоощущение. Вот этот молодой человек, который ко мне пришел, он волновался по поводу того, что вот он приходит, допустим, даже с работы, беседует со своей супругой и понимает, что она ничего не понимает из того, что он ей говорит. Вот просто, и даже не потому, что информации у нее недостаточно, а он говорит о довольно сложных каких-то вещах. Они пока недавно женаты, и он ее действительно любит. Но вот вопрос внутренний такой у него возник настолько, что он даже пришел специально говорить со священником.
А точно ли нужно с супругой говорить о работе, о каких-то сложных вещах? Может быть, он сам ошибку допускает?
Вот здесь мне кажется, вот батюшка говорит про ситуацию, когда прям человек обеспокоен, да, а я бы все-таки немножко с другой стороны, ведь есть люди, которые специально ищут этого неравенства. Банальные такие ситуации, когда девушка из бедной семьи ищет как раз специально целенаправленно богатого, то есть, соответственно, в этом аспекте она ищет резко чего-то противоположного. Из совершенно другой культуры и материального, даже не столько благосостояния, сколько в целом жизни, да, совершенно другой, крутой. И, с другой стороны, уже такая специфическая вещь. Батюшка, по-моему, об этом как-то говорил, когда такие сильно православные молодые люди ищут жену такую, которая бы ничего из себя как раз не представляла, как раз чтобы между ними была разница, чтобы он был такой сильно крутой, а она бы вообще ничто и никто, чтобы она не смела никогда вот поднять голову, и все было бы, соответственно, включено.
И это работает иногда.
Мне кажется, что в этом заложена проблема как раз. То есть так, который потом прорастает вот в эти проблемы, о которых говорит батюшка. Только тут я как раз хочу показать, что это действительно прямо люди могут провоцировать. Даже не только на этапе знакомства, а на этапе поиска, где, собственно, искать. Да? Так вот, так делать не надо. А во-вторых, вообще, конечно, важно, чтобы муж и жена были единомысленны. Это одна из задач супружества как такового, и любовь, и единомыслие, единодушие. Иоанн Златоуст именно эти слова вот так вот употребляет. Согласие, единомыслие, единодушие. И здесь, конечно, может быть такое, что муж инженер, а жена, скажем, переводчик с японского. Ну, то есть, ну, что-то совсем разное. Но важно, чтобы они в любом случае были людьми одного условно-культурного уровня, одного полета, скажем так. Вот, чтобы это не было такого, что жена, ну, условно уборщица, хотя уборщицы бывают самые разные, ну, вот в этом, да, а муж доктор наук.
Ну, вот тут бы я придрался не к доктору наук, а к слову «полет». Очень важное слово, мне кажется, очень точно ты его употребила. Вот у Пушкина, помните, там «жена не рукавица, с белой ручки не стряхнешь и за пояс не заткнешь». Но я как раз вот сколько раз читая эту сказку о царе Салтане, упираясь в эти строчки, подумал, что, с одной стороны, очень красивый образ, да, именно что не стряхнешь как рукавицу, а с другой стороны, жена должна быть по руке, она должна соответствовать в масштабе личности. Вот я бы так это сказал. То, что ты назвал словом «одного полета». И это, конечно, не про образование. И сразу еще отвечая, Сергей, на ваш предыдущий вопрос. Это действительно важно, что брачное общение – это не обмен информацией, несомненно. И я как раз всячески вот в той беседе, о которой я рассказал, я приложил все усилия для того, чтобы показать ему, ну, попытаться для начала хотя бы, чтобы попытаться развеять его страхи и его опасения. А уж если они останутся, да, тогда чтобы мы говорили по существу, что все-таки брачное общение – это в первую очередь обмен эмоциями. И она должна понимать его эмоции. Потому что есть такое понятие, допустим, эмоциональный интеллект. Хотя и здесь они могут быть разными. То есть вот вопрос в том, насколько они действительно друг друга дополняют. И здесь вот даже когда ищут, допустим, себе мужа из другого круга или жену из другого круга, это же ведь на самом деле возможность и самому куда-то выскочить в другой круг, использовать это как трамплин. И вопрос в том, а ты потянешь? Ты этот самый другой круг потянешь, и есть люди, которые прекрасно могут потянуть. То есть я не вижу в этом чего-то такого плохого. если человек большого масштаба, ну вот так получилось, что нет у него и образования пока необходимого, там, и еще чего-то, и материально он стеснен в средствах, но он, ну, конечно, не Остап Бендер, который чуть что там прикинется с сыном турецко-подданного там или еще кого-нибудь. Но вот он действительно способен к развитию, способен к тому, чтобы вырасти в масштаб той среды, куда он попадает. Причем здесь как бы на повышение это играть можно, на понижение гораздо сложнее.
Отче, а насколько вообще необходимо современной девушке образование для того, чтобы быть хорошей мамой, хорошей женой?
Это зависит от конкретного человека. Понимаете, какая история? Что такое образование? Образование само по себе как бы ничего не дает. Оно лишь оформляет то, что из себя человек представляет, удобряет его там, душу, разум, дает возможность развития. Если таковая потребность есть, вот представьте себе, что человек там такой гигантский кусок там, какой-то горной породы. И это образование действительно способно его образовать. И будет какой-то там памятник, дом, там, я не знаю, еще что-то. Вот. А мы действительно разные все по масштабу личности. Иногда смотришь, образованнейший человек, но какой-то он мелкий. А иногда смотришь, человек и образования-то какого-то специального не имеет, но
мудрое суждение,
да, и мудрость такая вот от земли какая-то есть, и эмоции развиты, потому что, вы знаете, это же тоже интересный момент, когда мы говорим, допустим, смотрите на родителей. Мне тут пришлось беседовать, совершенно случайно я присутствовал при беседе одной семьи по поводу ребенка. Уже такого 15-летнего ребенка, со специалистом, и я там случайно мимо, так сказать, сидел в углу. И мама говорит, вот вы знаете, она вообще не читает книжек. Вот ей 15 лет, она книжки не читает. Но при этом сама пишет. И пишет прилично. Я говорю, можно взглянуть? Она показала мне и действительно сложные предложения, хитро закрученные мысли и прочее. И я так спрашиваю, а как такое может быть? Для меня всегда, я считал, что это некая начитанность дает вот эту способность. Mm-hmm. Способность создавать сложные тексты приходит после того, как человек способен, оказывается, их читать. А тут ребенок не читает. И вот этот специалист, с которым мы случайно рядышком сидели, он говорит, а вы знаете, еще бывает наслушанность. Угу. Наслышанность. То есть, вот человек может быть даже сам еще совсем не образованным, но его общение с определенными людьми, оно дает развитость речи, развитость ума, развитость эмоций. Потому что, а представь себе сильного человека с неразвитыми эмоциями. Так там такой будет гнев, о котором Гомер потом Илиаду напишет. Угу. Ахилл-то был человеком сильным, но необразованным. Неокультуренным, да, как там древние мастера говорили, да и современные. Берем камень и отсекаем все лишнее. И так и получается прекрасная статуя.
Вот и образование... это именно и делает образовательная, да, среда, получается.
Да, и поэтому, конечно, образование есть необходимая вещь, но при этом образуемся мы всю жизнь. Сколько я знаю людей, которые закончили, допустим, даже университет, и потребности в образовании в дальнейшем нету. А есть люди, которые не имеют систематического образования, и до сих пор, вот у меня один хороший мой знакомый, в 45 лет пошел учиться, закончил исторический факультет педагогического университета, и бакалавриат, и магистратуру к 50 годам закончил, уже будучи женат, с детьми. Вот у человека есть эта неуемная потребность в образовании, в каком-то движении, и представьте себе, когда муж или жена такого человека, ну вообще никак его в этом не поддерживает. Ну, вообще никак. Не видит смысла. Вообще, какой-то ерундой ты занимаешься. Лучше бы там, я не знаю, что-нибудь полезное сделал. Тут вот. Да. И это, конечно, сложность.
Полки прибил.
Ну, да. Я хотела бы вставить свои 5 копеек. Мне это очень трудно, потому что я бы пару передач на эту тему записала бы. Но здесь я хочу сказать, во-первых, очень важно, что вы сказали. Образование систематическое, несистематическое. Образование может быть очень разным. Систематическое образование в каком-нибудь заборостроительном вузе, который выдаст в итоге корочку, с большой натяжкой можно считать образованием. При этом человек, может быть, вообще не учился в каком-то вузе, при этом он так много читал, с такими людьми общался, что он сам университетом является каким-то. Да? Вот, то есть это отдельный вопрос, что разобрать вообще, что такое образование. Но все-таки, предположим, просто тупо институт. Очень часто тоже в такой православной среде задают вопрос, а зачем девочке учиться, если она потом станет мамой?
Вот, Сергей задал.
Вот. Да, я от имени этих людей.
Смотрите, здесь вот такая ситуация. Зачем, например, русские дворянки, русские царевны в XIX веке получали образование на уровне гимназическом. Закончить гимназию – это по сопоставлению программ. Условно, большой вопрос, но это уже практически середина высшего образования сегодняшнего. Это круто. В русских гимназиях, в женских и в мужских, в зависимости от... Не буду сейчас расписывать, но, скажем, профиля...
Ань, ты сел на свой конек, да.
Да, образование не отличалось. Бином Ньютона проходили девочки в русских гимназиях, в том числе крестьянки, в том числе моя прабабушка, в том числе прабабушка моего мужа из семьи рязанского крестьянина, в том числе царские дочки. Зачем это все нужно было? Да. Почему это все в таком традиционном обществе было? Вот смотрите, женщина, вот предположим, неважно, ну скажем, жена Хомякова, растит, вот у них дети есть, да? И вот она их растит. Кто она? Это что, какая-то барышня, которая, собственно, ничего вообще никогда не знала, только, ну, может быть, танцевать училась, и все на этом? Или это девушка, которая изучала языки, которая читала литературу, которая закон Божий знает? И это вопрос, кто воспитывает детей? Если мама сама образованный человек, то даже если она, условно скажем, не работает по специальности, то все равно, если она растит детей, воспитывает их, даже если они ходят в школу, даже если она их не сама учит дома, все равно ее личность формирует образовательное пространство в семье. Можно перейду на личности? Ваша матушка закончила МИФИ и при этом не работала по специальности, правильно? Правильно. Но при этом получается, что она, просто живя в семье со своими детьми, получается, что тут такой кульбит. Этих детей растит человек с крутым высшим образованием. И не важно, что она, может быть, не говорит им о физике. Угу. Этот человек уже, как бы получивший определенную культивацию ума. Это человек уже определенной культуры. Даже если вообще там не будет ничего по программе. И таким образом это схема. Но на выходе у вас получаются дети, которые так или иначе, для них вот этот образовательный уровень, он для них их родной.
Я бы хотел еще один аспект здесь все-таки указать, потому что...
Есть вот, еще много, я могу сказать.
Не-не, это важно действительно, потому что, ну, как бы, если свести все, что ты сейчас сказала, к одной фразе, для того, чтобы быть образованной мамой для своих детей.
Ну, можно так.
А если нет детей, например, или если убрать этот прагматический аспект ее семейно-профессиональной
Это вообще потрясающий вопрос. Деятельности. Мне вот задать Подожди, вопрос.
Это важно для нее самой. Без всякого практического применения. Угу, потому что ты насколько для себя... Смотрел тут какой-то сейчас... Понятно, что можно придраться. Смотрел какое-то артхаусное кино с человеком. И прям я прочувствовал. Ну так вот, не могу сказать, что мне кино понравилось, но я прям прочувствовал. То есть проблема, которая там затронута, серьезная проблема, психологическая, там, духовная, я ее как бы через себя пропустил. А со мной сидел человек, который даже близко не способен был понять тот уровень проблемы, который поднимается фильмом, да, это не попса. Я сейчас не про какую-то утонченную интеллектуальность или эмоциональность, или там психологизм, а просто масштаб личности, общение с образованными людьми, как совершенно справедливо вы говорите. Они, конечно, понятно, в разные периоды они встречаются и в кочегарках, и сторожами работают, и еще что-нибудь, но в принципе они встречаются там, где дают образование. Вот. И ты с ними имеешь возможность общения, обмена, в том числе эмоциями, ощущениями. Ты видишь, каким может быть человек, ты начинаешь к этому тянуться. Ты реально сам вырастаешь в личность совершенно другого масштаба. Поэтому это важно даже не в контексте детей, хотя я под каждым словом готов подписаться. Да-да-да. А просто в контексте того, что ты для себя, ты будешь другим человеком, ты реально будешь образованным человеком. Но для некоторых девушек это становится проблемой, потому что она вся такая образованная, вся такая высокоинтеллектуальная, а за ней почему-то все ухаживают ребята попроще. Ей с ними неинтересно. Вот, потому что я вот неоднократно с таким сталкивался, уже в браке сталкивался, когда он на работу сходил, зарплату принес, полочку повесил, как бы сидит в компьютере, играет, или там какой-нибудь сериальчик бесконечный смотрит. Ну,
она отличный муж, нет, не изменяет, и деньги домой приносит, что ей еще надо?
Вот да, и он даже спрашивает, раньше такой мем был еще в советское время, а поговорить, это, конечно, вот я сейчас еще раз хотел вернуться к тому, с чего мы начались, к теме мезальянса. На самом деле, это определенное, ну, не препятствие, а вот определенная сложность. Но вообще, на самом деле, совсем не обязательно, если ты не можешь поговорить с женой, что ты не можешь поговорить вот с Сергеем Комаровым, например, или там с Аней Сапрыкиной, или еще с кем-нибудь. Собеседников можно найти. Сейчас, даже если ты живешь в глухой деревне, ты можешь найти собеседников по интернету. И в этом отношении, конечно, мы живем в удивительное время. Я знаю множество детей такого подросткового возраста, которые находят себе, сидя дома, не находя отклика своим интересам среди одноклассников, они переписываются там чуть не по всему миру. Есть там 10 человек, увлекающихся, как там раньше было, энтомологией какой-нибудь, да, и вот они все друг друга знают. Так и тут, даже если это какая-то узкая тема, ты всегда можешь найти себе собеседника. Вопрос в том, а насколько ты в жене или в муже видишь единственного и уникального человека в своей жизни, с которым у тебя должно быть все в единстве?
А не кажется ли вам, вот прошу прощения, что все гораздо глубже? Вот этот контакт мужа с женой, это на уровне молчания, на уровне просто слышания друг друга сердцем, на уровне духовном единства. А вот это вот поговорить о Толстом, ну и браки, в которых прекрасно говорили о Толстом, разваливаются. Может быть, это что-то все-таки такое больше внешнее, хорошая подпорка, но более внешняя.
А мы сейчас и говорим, мы же начали с отрицательного, да, насколько это является сложностью. Понятно, что вы тут напомнили мне о своем базовом образовании, так вот в математике есть такое представление о необходимых и достаточных условиях. Да, что необходимо, а чего достаточно. Это разные вещи. Поэтому здесь такая же как бы история, что это дополнительный плюс к общению. И это касается любых, можно еще по-другому сказать, любых несоответствий ожиданиям. Я себе хотел бы, чтобы она была блондинка, она брюнетка. Я ее люблю, и вообще все классно. Но где-то вот маленький-маленький червячок. Ну, я вот с детства мечтал о блондинке. Это же ерунда. И на самом деле это брак не разрушит. Но это есть какой-то вот...
Можно попросить покраситься.
В случае чего эту тему враг... рода человеческого способен раздуть. Один раз обиделся, второй раз поссорился, третий раз. И вот какие-то эти шпыньки, которые где-то чуть-чуть торчат, они способны, особенно если человек не привык бороться там с какими-то своими чувствами, отпускает на самотек свои эмоции, какие-то там помыслы. Это может быть и в этом отношении, да.
Да, просто недавно перечитывал дневники двух умнейших людей. Это Василий Розанов и Шмеман. И тот, и другой, мне понравилось, пишут про своих жен практически одинаково. Вот Шмеман говорит, как можно прекрасно с Эл, он жену называет Эл, просто помолчать. Он отдыхал в ее обществе от всех этих богословских бесконечных конференций, симпозиумов, которые он терпеть не мог, как выяснилось в дневниках. Вот. И то же самое Розанов, помните, как он умирал? Он говорит ей, я умираю, она говорит, да. А скоро я за тобой пойду. Я тебя провожаю, скоро я за тобой пойду. То есть он тоже с ней как-то отдыхал. Это была некая простота, которую он искал, отходя от своих книг, трудов и так далее. То есть вот, может быть, люди, которые задают такой вопрос, да, зачем образование женщины, они как раз и имеют в виду, что для мужчины и умного, и образованного, все, женщина – это вот другое, это некий рай души. Это нежность, это тепло. Это послушание в хорошем смысле.
Хотите сказать, что образованная женщина не может дать мужчине нежность, тепло и послушание?
Может, но просто мужчина образованный, он действительно найдет собеседника. Пусть, я даже извиняюсь, в гараже он найдет собеседника, с которым он поговорит там о футболе и коллегу по работе. А вот жена точно ли тот человек, который должна поддерживать?
Слушайте, ее? Ну, Сергей, здесь должно быть на самом деле соответствие. Вот как есть некий пазл, да, мы все уже знаем, что такое пазлы, да, когда здесь выпуклость, а тут, наоборот, выемочка. Да. И в этом отношении муж с женой желательно, чтобы по достаточному количеству вопросов таким пазлом являлись. Если мне нужен слушатель, а моя жена спикер, простите за говорунья, то, наверное, я буду испытывать некоторый дискомфорт в общении с ней. Если, наоборот, я жду, что она будет говорить, а она молчунья, и это во всем то же самое. Кому-то нужно, чтобы его обняли, кто-то тактильный, вот, а кто-то не очень тактильный. Это не значит, что он какое-то там бревно бесчувственное, да, но вот кому-то нужны постоянные объятия, прикосновения, еще что-то, а кто-то переполнен. Ну, вот как это бывает часто даже в хороших сложившихся супружеских парах, вот они даже оба пусть будут тактильными, а потом у нее ребенок родился, да, и он прям ее постоянно на ней, и грудь сосет, и вот она его все время на руках, и ее уже прикосновения любые, даже любимого мужчины, могут как бы быть неприятными в этот момент, но это временно. А есть люди, отличающиеся, в том числе и в тактильности, в говорливости, в молчаливости. Опять-таки, кто-то может вот сидеть всю ночь и просто слушать соловья, ни слова не сказав. А кто-то 30 секунд послушает, и уже ему надо обязательно прокомментировать эту ситуацию и выложить в Инстаграм куда-нибудь запрещенный.
И здесь как раз вообще есть такой момент, что совершенно не обязательно, чтобы... Даже бывает плохо, когда абсолютно все совпадает.
Да.
Бывает... То есть тут
плюс
как раз...
минус дают контакт.
Да, тут как раз важно, что вот батюшка сказал, я сейчас это подчеркну, очень много факторов. Вот важно, чтобы большинство совпадало.
Или хотя бы
так,
многие.
Чтобы, да, и причем большинство принципиальных. А что-то может быть прямо совсем расходить. Ему нравится смотреть ужастики, а она от ужастиков прямо вообще даже начало. Даже вот эта музыка, которая начинается, да. Это от этого уже плохо. Так ничего, пусть он посмотрит свои ужастики там, в самолете, в поезде. А вместе они посмотрят что-то общее. Или вообще не будут вместе смотреть, а будут вместе читать или гулять, кофе да. с ликером пить. Угу. Это сам, то есть самые разные варианты. Тут главное, чтобы вообще в целом было согласие. Согласие и единомыслие. Я понимаю, что я вбрасываю какие-то большие слова.
Не-не-не, я еще даже копну.
Чтобы было уважение взаимное. Чтобы... И еще вот такой момент. Вот я думала на наши прошлые передачи, и вот у меня такое еще сложилось... чтобы я сказала своим детям, чтобы тебе было рядом с человеком не напряжно, а хорошо. Потому что бывает такое, что когда нравится, очень сильно нравится, но ты пытаешься все время как-то себя переделывать в плохом смысле. Как будто ты все время пытаешься чему-то соответствовать так, чтобы... То есть ты не можешь быть собой. А хорошо, когда ты... чувствуешь с человеком собой, причем лучшим каким-то собой. Не то, что ты изо всех сил пытаешься продемонстрировать, а ты правда чувствуешь, что ты прямо настоящий. Что я настоящая я, но только самая лучшая, какая я могу быть я. Вот я такая с этим человеком.
Ну, это ты вообще прям про... в самую точку попала. Вот, когда с общением с любимым человеком раскрывается твое лучшее я, это просто идеал. Бывает, да, наоборот, когда... вообще не с человеком самые худшие качества из тебя вылезают. И, кстати говоря, иногда это, особенно в какие-то периоды жизни, может быть очень даже конструктивно. Я понижу планку, можно чуть-чуть. Ну, чуть-чуть.
Понижать.
Да. В принципе, когда люди, хотя мы говорим о добрачных отношениях, мы же смотрим на них в перспективе брака, они призваны в общении, ну, я сейчас совсем понижу, призваны удовлетворять потребности друг друга. Ну, в том же общении, в эмоциях, там, еще что-то. Тебе чего-то в жизни не хватает, и вот твоя жена, она, или твой муж позволяет тебе как бы вот это получить. А проблема в том, что жизнь-то длинная, плохо, когда она короткая, наверное, ну и хорошо со своей стороны. Вот представьте себе, такой молодой человек, не очень-то взрослый, не очень самостоятельный еще такой, вполне себе инфантильный, а жена такая замечательная, добрая, хозяйственная, сразу все на себя взяла. И ему очень комфортно, он прям лучший, вот он прям с ней, она ему мамочку заменила, а он даже этого и не заметил, да, или даже осознанно это принял, думать, здорово, как бы вот она так опять
ловко
и готовит.
Ловко я устроился.
Да, ловко я устроился, да, и вот они живут 10 лет в этой ситуации нормально, но ему было 20, а теперь ему 30, или ему было там 25, а теперь ему почти 40, вот, и ему надоело быть, он наконец вырос, ему надоело быть маменьким сыночком, а уже роли так расписались, что она такая мамочка, вот, и таких вещей, это я как крайний какой-то пример привожу, да, такого много, когда мы совпали как-то вот, и нам так хорошо-хорошо вместе, но через 10 лет придется перенастраивать наш пазл, и через 20 опять снова, и поэтому... Тут один из современных священников замечательную фразу сказал, что каждые 10 лет, иногда чаще, иногда реже, приходится заново любить нового человека. Этот новый человек и есть моя жена.
И вот. Это прям задача.
Да, это прям задача, потому что тут уже ты не выбираешь. А мы говорим сейчас про состояние выбора, и поэтому иногда нужно и на это обратить внимание, что вот вроде все хорошо, все по мне. А все ли так хорошо? Почему? Может быть, это просто так сейчас вот получилось, что всем моим слабостям, всем моим каким-то ожиданиям, моим детским травмам, там еще чему-то, просто вот оно так совпало, и мне сейчас с ней так здорово, или с ним так хорошо, но потенциально этот человек не позволит тебе раскрыть лучшего тебя. Тут, знаете, вот между прочим, именно так напарываются на абьюзера. обоего пола. Когда все так идеально хорошо, такие красивые ухаживания, такие потрясающие такое общение и про помолчать, и про поговорить, и все очень красиво. Вот, потому что, ну, понятно, что это модное слово, и можно было бы его не прям обязательно употреблять, но вот люди с такой психопатологической аномалией собственной, они очень умеют подстраиваться. В силу полного отсутствия эмоционального интеллекта, у них в этом смысле развит интеллект, чуйка, он прям четко или она понимает, что тебе нужно.
Давайте об этом поговорим. Как распознать абьюзера до брака?
Ну, на самом деле, первый звоночек, это я почему сейчас вот у меня так флажок упал, когда Аня сказала про лучшего меня, это правда действительно идеальная цель брака. Найти человека, с которым бы раскрылся лучший я. Вот прям куда-то в эпиграф это можно выносить. Но ощущение, а влюбленность, кстати говоря, почти всегда дает это ощущение полного совпадения. Мы две половинки там, одного сэндвича, я начинаю фразу, она заканчивает. Вот это вот все вот ощущение родства такого душ. Поэтому я всегда говорю, нужно ждать, когда оно прекратится. А вот если влюбленность уже почти прекратилась, а родство такое сильное, мощное продолжается, просто очень важно до брака посмотреть на все это со стороны. Вот посмотреть на то, как вы ссоритесь. Посмотреть на то, как меняется взгляд человека, когда что-то происходит, когда ему не нравится. Он, может быть, и сдерживается, но ты уже как бы видишь. И, на мой взгляд, я сейчас совсем неприятную вещь скажу, чем идеальнее добрачные отношения, тем выше вероятность вот попасть в такие ситуации, когда потом, собственно, как это работает-то? Дело в том, что у нас есть передача здесь на радио «Радонеж», я записывал по поводу абьюза прошлый год или даже позапрошлый, поэтому вы можете посмотреть наш архив, мы подробно этот вопрос разбирали, но вот эмоциональные те самые качели, когда все идеально и все хорошо, а потом вдруг беспричинно, без объяснений ситуации, тебя отстраняют и обдают холодом. Все, что ты делаешь, обесценивают. Между тобой и этим человеком выстраивается стена. И самое главное, что нет объяснений. Вот если вдруг вы ссоритесь, и он или она ничего не объясняет, вот если есть такие беспричинные колебания отношений к тебе. Сегодня тебя любят, а завтра почему-то говорят нет. Нет вообще во всем. Нет, мы не сможем встречаться. Нет, все нормально. То есть ты не понимаешь, что происходит. Отношения изменились, а ты не понимаешь, чего происходит. И тебе не объясняют. Вот это прям звонок из звонков. Это прямо вот колокол уже звонит. Это значит, что с тобой, ну, в нормальных отношениях, ну, всяко же бывает. Бывает ближе, бывает дальше, теплее, холоднее. Но человек готов объяснять. Там, ты, не знаю, курица подгорела. Вот, или там еще, ну, то есть тебе скажут, в чем дело. А вот абьюз основан на том, что тебе не скажут. Или предъявит обвинение абсолютно абсурдное, с которым ты, если отстранишься на секундочку, вот чисто от эмоций и посмотришь на это дело холодным разумом, ты точно не виноват. Когда тебя виноватят в том, в чем ты не виноват, или не объясняют, это прямо вот звонок, что с этим человеком лучше отношения не строить.
Угу. Анна, может быть, вы прибавите?
Я немножко по-другому на это посмотрю. То есть вообще очень важно определение, что такое абьюзер, чем отличается настоящий абьюз.
Я употребляю, да, это про настоящий, в смысле, то есть, настоящего абьюза.
Вот я здесь скажу, что вот должно насторожить еще вот девушку тогда, когда... А, и молодого человека тоже, когда тебя берут сразу в оборот. Очень хорошо, мило, все по-доброму. Тебя очень, как говорят, что тебя очень любят, но тебе сразу объясняют, как тебе жить, что тебе надеть, куда тебе пойти, что тебе смотреть, что тебе должно нравиться, а что тебе больше не должно нравиться и так далее. И бывает такое, что это на самом деле, я произношу, и кажется, ну кто ж на такое-то пойдет. Бывает такое, вот особенно... девушка, изголодавшаяся, например, по заботе. И это может восприниматься как, что вот, наконец, да. Кто-то... Это внимание. Это ведь внимание к каждой детали. Ему так важно, какой длины у меня юбка. Так до какой степени он же меня любит, если до этого вообще никто не замечал. И
если
в чем я вообще хожу. А тут он и цвет сказал, что вот такого цвета тебе нельзя носить, вот такой длины нельзя носить и так далее и тому подобное. Если это началось сейчас... Что будет дальше?
Да, то есть
это не вопрос. Это точно будет дальше. То есть тебя берут, и из тебя будут делать человека. Точно так же и у молодого человека тоже. Вообще прямо есть такие девушки, женщины, и прям такие вполне юные девушки, которые ищут себе такого, из которого сделают человека.
Да, это вопрос контроля. И я тоже с этим неоднократно сталкивался, когда действительно тебя вот вписывают сразу в какой-то образ, и ты должен ему соответствовать. Единственное исключение здесь может быть, если ты действительно выпрыгиваешь откуда-то из другого слоя общества, и ты бы и сам хотел соответствовать, да, как бы, и тебе помогают. Это другая история. Не каждый раз. То есть, если запрос с твоей стороны есть...
Это совсем другая вообще ситуация.
Это другая история, да. То есть, если есть запрос, а как мне вот все-таки, вот я хочу в православный храм пойти, никогда не ходил, интересовался всегда, вот мне, как вот, какой длины мне юбку одеть, да, какого лучше цвета, какие туфли, еще что-то. И на запрос у тебя идет ответ, это нормальная история. Но если запроса никакого нет,
а тебя уже начали строить
и еще тут важно вот чего. Ань, я, наверное, я просто еще вас вот перебил. Что происходит, когда ты не соглашаешься?
Да.
Это очень важный момент. То есть, как бы, если я просто говорю своей девушке какие-то желаемые, ожидаемые мной
истории... Ну, может быть, он модельер.
Да, а она не согласна, и я нормально это принимаю, то в этом тоже еще пока нет ничего страшного. Это может быть действительно просто внимание. А если вдруг ответом на, допустим, несогласие является обида, холод... гнев и еще какие-то вещи, которые, то есть тебя загоняют против твоей воли, вот это прям точно очень
важно. Или еще вот такие есть ситуации, когда люди встречаются, например, вот молодой человек приглашает девушку в какую-то свою компанию, в какую-то свою среду. И потом, после этого вот мероприятия какого-то, вот они остаются вдвоем, и начинается, ты не так себя вела, ты все плохо делала, ты больше так не смей, как ты вообще, и ты, ну, фактически такая ситуация, что ему, с одной стороны, как будто стыдно, как будто она какая-то не такая, то есть он где-то вот сверху, а она где-то снизу, и ему стыдно, и он, опять-таки, из нее, из такой никчемной человека сделает. И вот это, вообще такие люди-то в таких ситуациях, они могут и жениться, они могут и дальше там жить годами.
Ну, кто на что и подписывался?
Это
про мезальянс.
А на самом деле, это все дальше, оно обязательно растет, прорастает. И это, на мой взгляд, здесь одна простая вещь. Это отсутствие уважения. Если ты чувствуешь, что тебя, ну, правда, не уважают, а бывает у человека, прямо я говорю, такая потребность найти себе того, кого он не уважает, чтобы об него, ну, не то чтобы ноги вытирать, а ну, самоутверждаться.
Самоутверждаться, да, то это есть, точно совершенно.
И бывает, что как раз, например, девушка такой бывает, что она как раз себя считает какой-то, ну, как раз никчемной, ненужной. Да, он, конечно, прав. Ну, конечно, кто я такая? Тем более он такой умный, он такой молодец. Вообще снизошел до меня. И вот на этом строятся отношения дальше, на этом строится брак, рождаются дети, потом такие браки обычно или разваливаются, или это очень тяжелые,
ну,
долгие
на самом
отношения,
деле, вот,
трудные.
Смотрите, я бы все-таки не драматизировал эту ситуацию, то есть как бы я вот 100% подписываюсь, что потенциально это сложная ситуация, но мы же, с чего мы начали сегодняшний разговор? С мезальянсов. Такие ситуации действительно бывают. И опять вопрос, как это высказано, что ты не так что-то делала? И иногда действительно она могла по-серьезному накосячить. И вопрос вот уважения, это действительно ключевой момент. Мы говорили в предыдущей передаче об уважении. И есть моменты, как бы есть базовое уважение, а есть какие-то моменты, когда, ну, мы же все дураки. Ну, мы все дураки. И я действительно могу, или моя девушка там, или мы можем вести себя в неадекватной ситуации. И иногда бывает, что, как это в том у Льюиса, Клайва Стейплса, есть такая замечательная фраза, я только спросил, когда мы будем ужинать, а она почему-то обиделась. Это можно настолько по-разному спросить, это можно настолько по-разному сказать. Он может действительно просто сделать какое-то пожелание, замечание, а она может быть такая гордячка, что просто взорвалась, и все, меня строят, и да что ж такое, абьюзер. Меня контролируют, он вообще абьюзер. Вообще, на самом деле, вот мы живем в такое странное время, когда это слово стало модным, и я прям постоянно это наблюдаю. Вот любое пожелание, не давление, а именно пожелание со стороны, это уже у супругов, например, когда брак находится в каком-то кризисе, какой-то сложной ситуации, они поссорились, у них вообще уже где-то к разводу, может быть, даже дело идет, решения нету, но вот испортились отношения кризисные. Любое пожелание со стороны, например, супруга, Женька, ну он у меня абьюзер, ты давишь. Ты вообще давишь, ты мне вздохнуть не даешь.
Ты обесцениваешь.
Ты обесцениваешь меня и так далее. То есть люди услышали эти слова модные, даже прочитали полторы статьи, даже, может, передачу на Радонеже посмотрели. И вот они услышали про обесценивание, и про неуважение, и про абьюз, и еще что-нибудь. И все, значит, не трогай меня. Но это же невозможно. Когда люди живут вместе, они обмениваются и эмоциями, и ощущениями. Если ты хочешь быть как бы вот вхожа в ту среду, в которой живу я, или я хочу быть вхож в ту среду, в которой живешь ты. Ну, обмен в том числе какими-то комментариями возможен. Вопрос в том, а действительно чувствуешь ли ты вообще уважение к себе? Вот это как сделано? Даже не по форме, а вот по какому-то глубинному посылу.
Иначе абьюзером может стать тот, кто упрекает в
абьюзере. Конечно, конечно. У нас вот сейчас опять этот бесконечный, слава богу, не знаю, что там будет дальше, этот закон о семье и о бытовом насилии. Там опять появился этот пунктик, там, нравственное насилие. Mm-hmm. Что типа там кто-то сказал, ты вот там не делай того-то, и все, это уже насилие. Вот. Поэтому вот давайте мы вот настолько не будем, но подчеркиваю, я на самом деле полностью с тобой согласен. Вот этот контроль, обесценивание тебя самого, это очень важно. И такой важнейший звоночек, что это не звоночек расставаться с понедельника.
А быть внимательным, посмотреть, что
да,
дальше.
Да, там есть такая хорошая поговорка. Знаете, молодец против овец, а против молодца и сам овца. Поэтому часто эти люди, которые там, они так стремятся к контролю, они мгновенно или выравнивают отношения. И это был бы идеальный случай, когда человек просто, ну так, наехал, как, ну как-нибудь попытался манипулировать. Ну, то и так в семье было принято. Не получилось, и он раз и отменил эту форму общения. Ну и все нормально. Ты держишь удар, он больше не бьет, или она, и все нормально. А бывает наоборот, переворачивается ситуация. Человек желал доминировать, вот, у него не получилось. Ты такая дала ему достойный отпор, и он сразу раз так, о, так это ты будешь доминатрикс, значит, ну давайте так, я тогда готов тебя слушаться, скажи мне, пожалуйста, в каких брюках мне завтра идти на работу. Я видел это многократно, то есть, когда человек, он в принципе привык общаться только в жестко иерархических отношениях, у него не получилось, причем я сейчас имею в виду плохую иерархию. Вот. У него не получилось, и он сразу занял по отношению к тебе то самое подчиненное, резко подчиненное положение. И это тоже не годится. Хотя многие современные люди могут этому очень обрадоваться, молодые. О, здорово, он такой послушный стал, он такой вообще пусечка. Вот, он вообще не проявляет никак своей воли, чего. Он все время меня спрашивает, что ты хочешь. Он вообще перешел на уменьшительно-ласкательные обращения. Пусечка, там, лапочка, солнышко, кисонька моя. Вот, и прям вот он снизу и снизу заходит и заходит. И это тоже плохой знак.
Ну, он завалит баланс значимости.
Конечно, конечно. А то, что в период общения, мы сейчас говорим не про супружеские отношения, люди меряются, кто действительно как и на что способен, такие моменты, в том числе, а люди-то юные, они же еще ничего не знают, они пробуют какие-то вот свои роли в том числе. Это же известно, что манипулировать можно тем, кто позволяет собой манипулировать. Если ты нарвалась на абьюзера и не позволила собой манипулировать, то либо он перестроится, и тогда он не настоящий абьюзер, либо он отвалит. Отвалит вот, в туман куда-то там за горизонт, и ему не нужна такая вот
важный,
дающая отпор.
Важный момент. Насилие в семье, в отношениях бывает очень разное. Очень разные причины к этому приводят. И здесь нельзя ни в коем случае все постричь под одну гребенку. И все-таки есть одна из возможных схем, она такая. В частности, опять-таки, мы говорим на православную саму аудиторию, когда изначально жена воспринимает, например, то, что муж глава семьи, почему-то с какого-то перепугу, но прямо есть такое в головах, что это означает, что, например, муж может проявлять, ну, бить жену или, по крайней мере, ну, очень жестко командовать, ну, вообще даже бить. И так происходит, что муж, он на самом деле исходно, в общем-то, ничего такого не собирался. И даже, может быть, вообще считал, что это, ну, в общем-то, не очень хорошо. Но, например, вот возникает ситуация, в которой, ну, как-то, я не знаю, замахнулся, еще что-то. И жена реагирует на это, во-первых, как на абсолютно должное, а во-вторых, начинает тут же все, ну, как бы выполнять желания мужа, да, то есть возникает такая ситуация, когда она как бы подкрепляет это, ну, его
положительное
поведение.
Подкрепление неправильного поведения.
И происходит это чем дальше, тем больше потом однажды он ее ударяет, и она это снова принимает, не просто проглатывает, а даже прямо вот снова, да, вот показывает это положительное подкрепление, и в итоге он начинает ее бить. и в какой-то момент, далеко не всегда люди так могут жить годами, их вполне все может устраивать. В какой-то момент, может быть, она восстает, а на самом деле-то она его таким и слепила.
Если говорим про добрачные отношения, это как? На каком этапе это надо увидеть?
Да, можно ли это увидеть вообще?
Ну, вообще есть вообще очень многое, что не все, но многое можно увидеть, просто общаясь с человеком. Вот я недавно общалась с молодым человеком, православным. Не очень давно пришел в церковь, но уже много всего прочитал. Ему очень понравилась идея домостроя, когда ему стало говорить, что домострой это вообще не про то, что ты думаешь, это вообще в основном просолить огурцы и экономические трактаты, вообще к тебе-то он имеет какое-то отношение, и к христианству в частности, потому что в основном многие положения домостроя прямо противоречат православному учению о семье, в том числе и на Златоуст. Это отдельная тема, меня от нее сразу. Ладно, но сразу, вот он мне говорит, он так и говорит, ему нужна жена, он не говорит, что он ее будет бить, но он сразу говорит, ему нужна жена, которая, если я ей что-то скажу, она должна это беспрекословно выполнять. Он постоянно встречается с какими-то девушками, так общается, и жалуется, говорит, что вот, он мне говорит, я хочу такую жену, как ты. Я говорю, знаешь, если бы ты такой вот ко мне когда-нибудь заявился... Я не думаю, что даже я бы стала вообще с тобой общаться. Знаете ли.
Бей бабу молотом, будет баба золото.
То есть он говорит, ты слушаешь мужа. Так вот он это увидел. Говорит, я хочу такую. Я говорю, это вот интересно у тебя представление жить. То есть у него сразу задача вот такую вот истинно православную себе найти. И знаете, это у него на лбу написано. Это не нужно каким-то хитрым образом пытаться с помощью тестов выявлять.
Ну, кстати говоря, я вполне себе допускаю, что, я сейчас очень обидную вещь скажу, при определенном уровне культуры, образования и запросов к жизни такие браки есть, и они устойчивые. Я сейчас это не обесцениваю и не уничижаю.
Почему устойчивые?
Потому что действительно выстраивается жесткая иерархия. Жене удобно, хорошо и комфортно в положении полной подчиненности мужу. У нее нет каких-то высоких задач, целей. Она не... кризисы все равно бывают, но кризисы, мы понимаем, по-разному можно тоже проходить. По крайней мере, уж первые 20 лет запросто можно так прожить. Пока у тебя там кризис среднего возраста тебя не накроет, и ты не начнешь думать, а вообще так ли я жизнь прожил или прожила.
Но счастливый ли такой брак? Или здесь тоже сложно?
Это все? Сложная история. Счастье, оно все-таки внутри у нас самые счастливые люди, как известно, негры в Африке. У них там 95% уровень счастья. Поэтому так это выстраивай. Она всегда... в семье, например, была такая модель. Я это часто вижу... К сожалению, случайно я это вижу, когда это не получается. Да не в обиду будет сказано кому-либо конкретно, но я неоднократно общался с семьями традиционных священников, многодетные семьи во многих поколениях, духовенство. Все выстроено очень патриархально. Хотя, если внимательно приглядеться, оказывается, что там все-таки верховодит мама.
Матриархально.
Да, матриархально, но внешне все так очень патриархально. И многие девушки... Я не видел, к сожалению, ни одного примера, как там с дочерями из таких семей получается. С сыновьями видел, которые даже сан священный принимали. Когда такое желание четко жену поставить в резко подчиненное положение, причем это правда, я это слышал от преподавателей, к счастью, не московских семинарий, именно такая рекомендация, такой совет. Ищи жену поглупее и попроще. Она будет тебя слушаться, она будет смотреть тебе в рот, она будет счастлива тем, что о чем вы говорили сегодня уже тоже, что ей очень повезло, потому что она и не думала, она думала, что у нее там будет какой-нибудь муж пьяный тракторист, а у нее целый священник. То, что он тоже пьяный, как тракторист иногда бывает, это за скобки выносится, но это ощущение статуса, что я в определенном месте, это статус. В Москве я не думаю, что это статус, например, да, но где-то это прям статус. Жена священника, матушка, попадья. Ей этого вполне достаточно. Она принимает, терпит, смотрит действительно муж в рот. Муж сам там непонятно закончил семинарию или не до конца. Кое-как там где-то чего-то. Но он в глазах ее такой. Ее устраивает, его устраивает, потому что запрос. Он пришел домой, убрано, чисто, дети уложены, накормлены, ужин есть, его какие-то самодурские прихоти терпят, он даже, я сейчас не про священников, но все-таки это и пристукнуть может, если что, хотя и со священниками я сталкивался с такой ситуацией, пристукнуть может, она потерпит, и только что любить больше будет. Вот, и всех все устраивает. Но я сталкивался с этой ситуацией, почему? Потому что приходит момент, когда это перестает устраивать. Угу. Или кого-то не устраивает из вот многочисленных детей, не устраивает эта модель. То есть вот это неустойчивая история. И действительно, когда запрос появляется на чуть побольше, кстати, это как в интимных отношениях, шутка наша сегодняшняя, которую я приводил, а поговорить. Да, раньше была такая история, что типа мужик такой грубый, сделал свое дело, к стенке отвернулся, вот, а она такая, а поговорить? Вот это еще с советских времен была история про интимные отношения. Я сейчас постоянно сталкиваюсь с обратной темой. Жена такая, что тебе не нравится? У меня все нормально, я вот даже уже третью пластическую операцию себе сделала, смотри, все на месте, и грудь, и попа, и губы, и у щек все нормально подтянуто. Я все приготовила, посмотри, и все убрано, и кухарка наша там, вся челядь построена. Вот, я что, в сексе не хороша? Я же идеальная, а он такой, а поговорить? Вот, то есть, смотря о чем запрос, вот если этот запрос поговорить отсутствует, то тогда модель а-ля домострой, она на самом деле достаточно устойчиво работает. Как только человеку нужно что-то большее, требуется то самое пресловутое и родство душ, и общность интересов, и помолчать при луне, и про единство подходов к воспитанию детей, и необходимости образования. Вот, слушайте, у меня 9 детей. Я по поводу одного из моих детей так с женой не договорился, как воспитывать. Это сложная, болезненная ситуация. Как бы мы по поводу 8 договорились, а по поводу одного не договорились. И мы по-разному на эту тему смотрим. Это уже много-много лет назад было. Вот. И я давно уже смирился и принял, и она смирилась и приняла. И мы уже как-то нашли форму, что с этим делать. По одному вопросу не было внутреннего согласия. Мы пришли к внешнему согласию. По сути дела, пакт заключили о том, как мы себя ведем в отношении этого ребенка. И это так и не стало внутренним согласием. И это прям такая боль до сих пор, которую я, что вот отсутствие внутреннего согласия по важному вопросу воспитания хотя бы одного из детей. А что, как жить потом, если этого внутреннего согласия не возникает по действительно многим вопросам? Но меня не сильно волнует, что я люблю ту музыку, которую не любит моя жена. А мне не нравится та музыка, которую любит она. Это не страшно. Вполне можно вот наушники одеть и слушать себе свою музыку, которая тебе нравится. Но это вот, ну да, какая-то часть общей жизни, которая могла бы стать общей. Она не стала общей. Ну, это не трагедия. Ну, небольшой минус. Отклонение от идеальности. Вот. Ну, зато возможность побыть одному. Так бы и музыку слушали вместе. А так я один ее слушаю.
И это совершенно нормально.
Да, это нормально. Это не тот мезальянс, не то различие, которое прям препятствует или разрушает брак. Но если их слишком много, то да, это становится прям серьезной проблемой.
У нас уже времени мало, но я бы хотела обозначить вот такой момент, что вот о чем мы говорим, что вот устраивает, не устраивает, устраивать может все что угодно. Устраивать может и когда муж бьет жену, муж может устраивать, когда жена его бьет. Очень много чего может
быть. Я знаю одну пару, где жена ставила мужа на горох за опоздание домой. Прям на полном серьезе.
И на полном серьезе это может его устраивать.
Да, я думал, что у них садомаза. Я понять не мог, как это так, а оказалось нет. Просто он вот принял эту ситуацию, что если он провинился, она имеет право его наказать.
Но мне все-таки кажется очень важным вот произнести то, что это я сейчас произнесу. Конечно же, жена занимает подчиненное положение в семье, потому что муж – глава семьи, а жена должна, обязана, если православная христианская жена, то это ее задача, одна из заповедей непосредственно ей данных – слушаться своего мужа. Есть оговорки, есть, но это так. Когда мы отходим от этого, мы начинаем пересматривать в таком случае все описание. И в таком случае большой вопрос, мы вообще о православии ли мы говорим.
Да.
Вот. Итак, если мы говорим о православии, то это обязательно, это точно подчиненное положение. Точно муж, глава семьи, и жена должна его слушаться. При этом эта ситуация про жену, о том, какое должно быть отношение мужа к жене, об этом очень много говорит, например, святитель Иоанн Златоуст. И он, в частности, он прямо призывает, например, мужа уважать свою жену, уважая ее, и она там больше не будет искать уважения других. Ну, вообще апостол Павел-то. Да, про друг друга. Но вот Иоанн Златоуст прямо говорит, именно адресуясь мужу, мало того, говорит, если твоя жена развратна и перечисляет еще всякое плохое, приводи ее к своим ногам любовью и дружбой. То есть в это подчиненное положение он не может ее унижая затаскивать, он ни в коем случае не может ее битьем затаскивать. Про насилие, про битье, собственно, опять-таки тот же Иоанн Златоуст говорит неоднократно. Прямо не в одном месте, а во многих местах разбросано. В одном месте он прямо говорит, что сравню, с кем сравню мужа, бьющего жену. Говорит, с отцеубийцей и матери-убийцей. Он говорит, со зверем не сравню, потому что это будет оскорбить зверей. Ну, вот до такой степени это запрещено. Мало того, Иоанн Златоуст, который очень бескомпромиссный, у него все жестко. Если ты слушаешь, жена, слушаешь недостойного мужа, то тебе это зачтется, это ради бога, если слушаешь, то тебе венцы за это будут. То есть вообще никаких разговоров про какие-то разводы вообще ни в коем случае. Но вот в этом случае, когда он описывает мужа, бьющего жену, он не вот косвенно он говорит, что говорит, даже можно понять вот с этих светских законодателей, которые разрешают жене не жить с бьющим ее мужем. То есть он Иоанн Златоуст, который там все, православие или смерть. В этой ситуации даже он оправдывает.
Но у нас...
Это к тому, что вот эта условная домостроевская модель, это не православная модель. То, что мы сейчас говорим, что муж не должен бить свою жену, это не наши современные вот эти вот либеральные,
подожди,
которые
все освободили.
Подожди,
у нас еще не муж и жена, у нас еще жених и невеста.
Я понимаю, но когда мы же говорим про выбор, про мы моделируем эту ситуацию сразу. И мы сейчас говорим про, в том числе про, скажем, молодого человека, который ищет себе жену,
да,
под это. И жену, которая, например, тот настоящий православный, тот самый.
Слушайте, ну давайте мы здесь. Вот я сейчас еще на 4 века, на 3 выше поднимусь. Апостол Павел. Все-таки то, что мы читаем на венчании, и то, о чем Иоанн Златоуст у нас. Как там в житии Иоанна Златоуста сказано, что кто-то там, подглядывая в его келью, видел, как апостол Павел над ним стоял и что-то там ему
шептал
и объяснял, как тот или иной момент объяснить. Да, все-таки, если мы говорим про венчание, то там же сказано, да, что жена должна слушаться мужа во всем, это важный момент, но эти слова обращены к жене. Это важнейший момент, не к мужу. Я раньше, я лет 10, наверное, то и 15 венчая, говорил, так, мужья, закройте, пожалуйста, ваши ушки. То, что сейчас вы услышите в моей проповеди, я буду говорить про слова апостола Павла, это обращено к женам. Вы вообще не должны об этом знать. Вы не должны этого слышать. А жены, повинуйтесь мужьям, как Господу. За ним муж, глава есть жены, и то есть спаситель тела. Я говорю, церковь повинуется Христу, так же и жены своим мужем во всем. А то мы говорим, так, а теперь давайте, пожалуйста, жены, закройте свои ушки. И это слова теперь обращены к мужьям. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и себя предал за нее. Вот это очень важно, что да, что мужу дана заповедь, и, соответственно, молодому человеку это надо увидеть в будущем муже, насколько он готов любить тебя самоотверженно, насколько он тоже готов тебе и уступить, и сделать что-то для тебя. И не просто слова говорит на эту тему, даже мультфильмы уже сняты, да, звезду с неба там достать или еще что-нибудь, а вот нигде он бла-бла-бла, слова какие-то говорит, а что он делает, готов он ради тебя что-то делать, любить тебя жертвенной любовью. И вот это взаимное послушание, взаимная уступчивость любви, это можно увидеть, на самом деле, до брака. Вот прям реально можно. Единственное, что я бы, вот возвращаясь к теме того же там абьюза, смотрел бы, что если он действительно во всем там под тебя, все для тебя, любимый, вот полностью, и себя самого, его как бы и не видно, а что же он-то хочет? А что же ему-то надо? И потом только беспричинный холод. Как там у Евгения Онегина? Как теперь окружена крещенским холодом она. Вот, только там понятно было, за что. А тут ты не понимаешь, что происходит. Вот. Но, а в остальном все идеально. Этот момент, он действительно взаимно. Дальше он разворачивается у Иоанна Златоуста, он дальше разворачивается и у других святых отцов. Время нашей программы подошло к концу. И сегодня в студии... Радио Радонеж, были Анна Сапрыкина, Сергей Комаров, я, протоиерей Максим Первозванский. До свидания.
Всего доброго.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.